Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Привет, это «Грани времени» и Мумин Шакиров. Сегодня выпуск. Третий по счету теракт в этом году в России. Теперь в Дагестане. Россияне стали целью ИГИЛ. Путин целовал икону. Москва задыхалась в пробках. Украину, как обычно, бомбили. Кто верит в президентскую набожность? Как живут трансгендеры в России после принятия закона о запрете смены пола? И что чувствуют геи и лесбиянки под катком традиционных ценностей? Байден против Трампа. Первый тайм уже отыграли.
Нет, ну вот смотрите, они улетают, да, взрывается самолет, и все. И начинается у нас сирийская кампания.
31 октября 2015 года в Египте, в небе над Синайской пустыней, террористы взорвали самолет компании «Когалым-Авиа». Погибли 224 человека. Это самая крупная по количеству погибших авиакатастрофа за всю историю России. Ответственность за взрыв в тот же день взяло на себя Исламское государство. Во время съемок фильма о причинах нападения на гражданский борт большинство родственников жертв предпринимательницы Елены Никитиной из Колпино. Ее муж оказался на борту самолета.
Ну, чисто для себя я сделала вывод. Вот это только лично мое мнение. Что это была, конечно, провокация со стороны наших властей.
Москва официально признала крушение терактом только спустя год после катастрофы. Поддержав в гражданской войне президента Сирии Башара Асада, российские войска применили в Алеппо метод Грозного, разбомбив восточные кварталы крупнейшего сирийского города, в котором проживали более 1 000 000 человек, как боевиков, так и мирных жителей. Так Москва вошла в конфронтацию с ИГИЛ, считает востоковед Руслан Сулейман.
То, что российские военным участвовали в ковровых бомбардировках сирийских городов, это, в общем, тоже не могло остаться незамеченным, в том числе и со стороны таких группировок, как Исламское государство. Но в своих обоснованиях того теракта Исламское государство до сих пор говорит о том, что Россия – это та страна, которая воюет с мусульманским миром, имея в виду и вторжение в Афганистан, и чеченские войны, и сирийскую войну. То есть, в общем и целом, по совокупности причин, Исламское государство как бы стремится предъявить счет Москве.
На первом этапе Москва и Вашингтон видели в ИГИЛ общего врага, но с ухудшением отношений у Кремля акцент сместился.
Сейчас в российских государственных и окологосударственных СМИ, там везде, наряду с Исламским государством, где оно упоминается, стоит Вашингтон. Мол, Вашингтон напрямую потворствует тому, что творит Исламское государство. Просто это, скажем так, потребность пропаганды и той позиции, которую сегодня занимает Москва.
Конфронтация с США перешла на новый этап, когда Москва стала заигрывать с одним из главных врагов американцев – террористической группировкой «Талибан». Суровые бородатые маджахеды в пуштунках и чалмах приехали в ноябре 2018 года в Москву встретиться с оппонентами из Кабула. Но дальше разговоров не пошло. Конфликт завершился победой Талибана над президентом Афганистана Ашрафом Гани, когда Байден вывел войска из страны в 2021 году. Новые власти захватили Кабул и ввели жесточайшие исламские порядки. После этого Талибан стал не только рукопожатным для Кремля, но и постоянным гостем разных собраний, включая международные экономические форумы в Петербурге. А что на выходе, кроме яркой картинки?
В январе Всемирный банк опубликовал отчет об экономической ситуации в Афганистане за 2023 год. Там многое говорится о внешней торговле Афганистана. Там упоминается, опять же, Китай, Пакистан, Иран, Объединенные Арабские Эмираты. Про Россию там не сказано ни слова. Видимо, нет такого желания, чтобы активно заходить в Афганистан и сотрудничать.
С торговлей и совместным бизнесом с террористами из Афганистана ничего не вышло. А вот последствия этой дружбы обернулось кровавой трагедией. ИГИЛ, будучи врагом Талибана, взял на себя ответственность за теракт в Крокус-Сити, совершенный выходцами из Таджикистана 22 марта этого года.
У вилаят Хорасан, как филиала Исламского государства, есть немало претензий к России, прежде всего за то, что она сотрудничает с талибами, а талибы – это злейшие враги для Исламского государства. Исламское государство считает их вероотступниками, обвиняет их в том, что они предали заветы своих отцов, которые когда-то воевали с русскими, то есть в 80-е годы против советской армии. И на этом фоне периодически в пропагандистских материалах Вилаят Хорасан говорится о том, что Россия наряду с другими странами, такими как Китай, Индия, Соединенные Штаты, является легальной целью для Исламского государства.
Теракт в Крокус-Сити унес жизни не менее 145 человек. Более 500 получили травмы различной степени тяжести. Часть людей нападавшие расстреляли. Большинство погибли во время пожара, в том числе задохнувшись продуктами горения. Исполнители задержаны. Детали следствия спецслужбы не комментирует. А вот политики неоднократно стрелки переводили на Украину.
Непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы.
Это был крупнейший провал Путина и его спецслужб. И вот на этой неделе еще одна кровавая трагедия. Нападение на православные церкви и синагоги в Дагестане 23 июня. Это уже третий по счету теракт в этом году в России. Наблюдаем ли мы рост террористической активности? Тему продолжит Илья Козин.
Вот горит их синагога. Иншаллах, дозволен Аллаха, будут унижены эти кафиры, муртады. Аллаху Акбар!
Это видео записал, предположительно, один из боевиков, участвовавших в нападении на синагоги и православные церкви Махачкалы и Дербента в праздник Святой Троицы 23 июня, воскресенье.
Тут что творится?
По итогам контртеррористической операции было убито 5 боевиков. Двое из них – сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Аммарова. Сам Аммаров после теракта был задержан. А это Дербент. Прощание с православным священником, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы Николаем Котельниковым. Ряд провластных СМИ сообщили, что его боевики убили, перерезав горло. По данным издания «Кавказский узел» со ссылкой на мэрию Дербента, священник был застрелен. И, предположительно, он был одной из главных целей нападения.
А также главы республики Сергея Меликова. Выступающие отметили важность укрепления систем безопасности в связи с ежегодно увеличивающимся турпотоком в Дагестан.
А это руководство Республики Дагестан. Региональные чиновники при участии замдиректора ФСБ обсуждают, цитирую, повышение эффективности мер по обеспечению антитеррористической защищенности. И это было за 5 дней до теракта. А сюжет ВГТРК был показан и вовсе за несколько часов до нападения. Теракт в Дагестане уже третий по счету теракт в этом году в России. Предыдущие два – нападение исламистов на концертный зал «Крокус Сити Холл» и захват заложников в ростовском СИЗО. Опрошенные нами эксперты не исключают дальнейшего роста числа терактов в России. Почему Россия вновь стала мишенью для терроризма?
Государство отчасти само накачало эту тему, а потом само не справилось с бременем, так сказать, вот, которое на себя возложила. Традиционалисты чувствуют себя на коне, так сказать, вот эта государственная пропаганда многолетняя, создавшая тезис о том, что вот, ну, традиционные ценности, там, любая борьба с модерном, да, любая архаика – это благо. Ну и все это привело к тому, что вот эти люди стали вот это все архаичное воспринимать они стали себя, как носители архаики, воспринимать, знаете, в качестве солью земли, так сказать.
Но дело далеко не только в пропаганде. Политолог Руслан Айсин связывает увеличение числа терактов с тем, что после вторжения России в Украину Россия живет по принципу «у кого оружие, тот и главный человек». Вместе с тем, федеральные власти показали свою слабость во время прошлогоднего бунта основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Вагнер и Пригожин со своими головорезами практически дошли до Москвы, да, ну, то есть они продемонстрировали слабость режима, несмотря на то, что он как бы вот усиливается и укрепляется с точки зрения кадрового силового состава. А так, ну, видно это, и я думаю, что попыток таких будет еще больше.
Если действия России в Украине лишь косвенно влияют на число терактов в России, то выбор друзей на международной арене влияет напрямую. Например, сближение России с террористическим движением «Талибан» в Афганистане тоже могло спровоцировать радикальных исламистов на конкретные действия, считает военный эксперт Сергей Мигдаль. И, наконец, вместо того, чтобы бороться с террористами реальными, Россия борется с псевдотеррористами.
Российские спецслужбы, ну, а в первую очередь Федеральная служба безопасности, это ее прямая работа, занимая 90% своего времени, занимаются тем, что гоняются за псевдотеррористами и псевдоэкстремистами. Из ФБК, из общественных организаций, всякими писателями, поэтами, сценаристами и режиссерками.
То, что борьба с терроризмом превратилась в инструмент скорее политических репрессий, подтверждают цифры. Согласно расследованию издания Rare Russia, в 2022 году по террористическим статьям в России были осуждены 669 человек. Это в 40 раз больше, чем в среднем в 2009-2011 годах. Итак, кого же российская власть ныне считает террористами? Борис Кагарлицкий, социолог, 5 лет колонии за видео, в котором он прокомментировал подрыв Крымского моста. Ярослав Ширшиков, активист, 2 года колонии за пост, где он прокомментировал гибель пропагандиста Владлена Татарского. Евгения Беркович и Светлана Петричук, в настоящее время подсудимые по делу об оправдании терроризма из-за созданного ими спектакля.
Причислять боевиков в Дагестане какой-то международной террористической группировке сложно. Доказательств пока недостаточно. Но почерк узнаваем, считает автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану» востоковед Никита Смагин.
Но, конечно, история про то, что за этим стоит исламское государство, выглядит достаточно логичной, по крайней мере, из тех версий, которые представлены. Понятно, что, еще раз, это исключительно, скажем так, логика, не основанная на знании, да? Это логика, основана исключительно на том, на характере нападений, на том, как это выглядело, что происходило. Но, тем не менее, это пока, наверное, наиболее вероятная версия. Все остальные можно рассматривать как что-то дополнительное.
ИГИЛ, ХАМАС, Талибан. Друзья или противники Кремля и Путина? Запутался ли он сам в этом мире, где сегодня ты союзник, а завтра смертельный враг? Никаких вечных принципов. Так, по крайней мере, играет в сложном мире радикального ислама. Почему Путин одних террористов отдаляет от себя, а с другими сотрудничает? Насколько он хитер и ловок в этих отношениях? И почему именно простые россияне должны платить своими жизнями за его тайную дипломатию с исламскими фундаменталистами и конфликтом с ИГИЛ?
Я думаю, что в целом, конечно, тут не надо говорить, что это зуб на Москву, на самом деле у них зуб на всех подряд, то есть на всех, кто хоть немножко не похож на них. Это тоже особенность такая. Здесь скорее несколько сочетания. То есть, разумеется, у Москвы есть определенный флёр как бы страны, которая участвует в некоторых процессах на Ближнем Востоке. При этом, разумеется, многим это не нравится. Есть достаточно, в общем-то, недовольных. И среди мусульман, безусловно, тоже есть такие люди. И при этом еще важный момент, что совершаются теракты там, где можно их совершить. Да, то есть находится некоторое уязвимое место, находится некоторое место, где можно вызвать резонанс, ведь в теракте самое важное – это резонанс, да, это освещение медиа, это количество жертв, это вот эти все вещи, и поэтому это происходит. Так что здесь я думаю, что, конечно же, не надо думать, что Вилаят Харасан ведет какую-то особую войну против России и только против России. Нет, это просто история про то, что здесь они смогли против России это оправдать достаточно просто, сказать, что вот смотрите, Россия на Ближнем Востоке, что она там делает, вот, и на выходе получается, что еще и получилось. Да, и раз получилось, раз получилось, то, наверное, можно еще раз попробовать. Ну и, наконец, не надо забывать, что все-таки Россия страна, которая находится в состоянии войны, и значительная часть ресурсов у нее уходит именно на ту войну. И тут понятно, что есть некоторый вакуум, которым с точки зрения террористов, наверное, грех не воспользоваться.
Отметился на этой неделе и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Кто приглашает, я вчера прошелся, кто приглашает на пароходики? Узбеки и таджики. Но без них, ну никто нас не сможет пригласить на пароходики, и мы с вами не полюбуемся Петербургом в эпоху, в период белых ночей, значит, на катере, который, куда нас приглашают мигранты.
Бастрыкин предъявил претензии депутатам, которые, по его мнению, виноваты в том, что не ограничивают въезд трудовых мигрантов в Россию. Правда, не упомянув, что после начала войны в Украине в стране не хватает рабочих рук.
Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, а что происходит в Госдуме? Там вообще как-то заинтересованы в решении этой проблемы, причем принятию новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации?
Ну, я здесь, и, очевидно, этот вопрос интересует. Конечно, мы этим занимаемся, я лично этим занимаюсь. С большим интересом сейчас слушаю выступающих, и, если вы позволите, после окончания я к вам подойду.
Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура. Извините, я в комментарии.
Ответка моментально пришла от спикера Госдумы Вячеслава Володина, который потребовал извинений от генерала, но пока их не дождался. Наговорив еще кучу оскорблений в адрес приезжих из стран СНГ, Бастрыкин придумал способ, или как он выразился, фишку, как выдавить из России выходцев из Средней Азии, которые уже стали гражданами России.
Мы стали реализовывать положение Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции. Мы более 30 тысяч уже отловили таких нежелающих, получивших гражданство, но не желающих встать на воинский учет. Вот. Поставили на учет, и уже порядка 10 тысяч из них направлены в зону специальной военной операции. Нам говорят, зачем они там нужны, товарищи, рыть окопы, укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений, которые эти, значит, укрепления строят.
Следует признать, что российские власти отправляют на фронт не только граждан из СНГ, получивших российские паспорта. Жителя Кыргызстана 57-летнего Алишера Турсунова, приехавшего в гости к сыну в Подмосковье, взяли прямо на улице и отправили на фронт прямиком в Луганскую область Украины.
Документы нет у тебя с собой, сами с машиной. Сказал ей, пойдешь воевать.
Турсунову, по его словам, повезло. Он выжил во время бомбежки, сдался в плен украинцам и теперь просит президента Кыргызстана Садыра Жапарова вернуть его домой на родину. С нами на связи Валентина Чупик, бесплатный юрист, правозащитник, помогающий мигрантам при нарушении их прав полицией, работодателями и третьими лицами. Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы видели историю Алишера Турсунова. Вот что вы думаете, он вызывает у вас сочувствие? Насколько он искренен и правдив?
Я не знаю, насколько он искренен и правдив. К сожалению, я с ним не общалась. У меня практически нет обращений от мигрантов, которые участвовали в боевых действиях. Они, вероятно, знают о том, что я считаю их военными преступниками, если они участвуют в боевых действиях. Поэтому, может быть, поэтому нет обращения, может быть, потому что этих людей реально очень мало, их ничтожное количество. Есть обращения от людей, которые подвергались попыткам насильственной вербовки, но это было в 22-23 годах. С 23 года попыток насильственной вербовки нет. Есть обращения от людей, которым предлагают, например, в качестве условия для получения каких-то документов, например, вида на жительство, подать на контракт на добровольную военную службу в российской армии, но это фактически вербовка на войну. Но так, чтобы было много или хотя бы сколько-то обращений от людей, которых завербовали, нет. У меня за все время был контакт с двумя людьми, побывавшими в боевых действиях. Одному обещали, что дадут ему гражданство и зарплату огромную, ничего этого не дали. А второй был завербован из тюрьмы, был туда отправлен, доехал до фронта и убежал.
А вот интересно, скажите, можем ли мы говорить о том, что это массовая практика? Известны ли вам другие случаи?
Абсолютно нет. Это не массовая практика, это случаи единичные. Если бы эта практика была массовой, ну вот поверьте, у нас порядка 110 тысяч обращений от мигрантов ежегодно. И если за год не поступает ни одного обращения из 110 тысяч таких, ну, это точно не массовое явление.
Скажите, надо ли серьезно относиться к словам Бастрыкина и сматывать удочки из Москвы мигрантам, пока не поздно?
Мигрантам стоит серьезно относиться к тому, что устраивают российские власти. Бастрыкин просто рупор нацистского содержания, но относиться серьезно очень даже надо. Готовятся изменения в миграционном законодательстве, которые всех мигрантов поголовно сделают нелегальными. В частности, там есть обязательства о том, что они не будут злоупотреблять правом на обжалование, ну, то есть мигрантов хотят оставить беззащитными. Это обязательства, которые мигранты будут давать как условия нахождения в России. Там есть право помещать людей в режим контролируемого пребывания. Это означает, что любой полицейский любому мигранту может запретить выходить даже на улицу с адреса своей регистрации. То есть человек даже не сможет покупки сделать в магазине, не то что работать. И есть миграционный розыск, то есть право полиции задерживать любого человека неславянской внешности по подозрению в том, что он нарушает режим контролируемого пребывания на 48 часов. То есть просто будут задерживать людей, вымогать у них взятки, и это то, что готовит Россия на полном серьезе.
Моим собеседником была правозащитник, юрист Валентина Чупик. На этой неделе не было громких заявлений про ядерное оружие или ответ Западу, или еще что-то. Повод для напряжения другой. Путин поехал целовать иконы Троицы преподобного Андрея Рублева. Пробки на картах Москвы окрасились в коричневый цвет. Одни тревожные люди написали, что идут учения, другие, что перед принятием судьбоносных решений Путин ездит приложиться к святыне. Судьбоносные решения ничего не могу сказать. Возможно, они еще впереди. Как бесконечные козыри в рукаве, которые для нас вытаскивает президент России, как некий кровавый шоумен. Хочу напомнить одну деталь, что в прошлом году Путин и Лукашенко приехали в Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь, тоже целовали иконы. За день до этого в Одессе разбомбили Спасо-Преображенский собор. Кто руководит этими совпадениями? Поговорим с журналистом, социологом Игорем Яковенко. Игорь, здравствуйте. Для вас этот очередной спектакль с лобызанием икон, что это означает?
Ну, на самом деле здесь нет ничего поворотного, потому что на самом деле поворотное событие – это приход Путина к власти, когда РПЦ стала фактически религиозной ветвью власти. То есть, на самом деле, так сказать, все это до Путина это было, ну, скажем, такое частное дело, увлечение, хобби, когда со свечками все стояли. Ну, не все, а кто-то стоял из государственных деятелей. Ну, просто возникшая зияющая пустота после краха коммунистической идеологии, отказа от нее. Но вот возникло вот это вот увлечение, в качестве увлечения, значит, русское православие. Вернее, даже не православие, а та ветвь православия, которая называется РПЦ. Это отдельное религиозное направление, скорее всего, такой вариант тоталитарной секты. Но с приходом Путина к власти наблюдается действительно превращение РПЦ в религиозную ветвь власти, которая, с одной стороны, как это обычно бывает у православия, обслуживает власть полностью, а с другой стороны, получает от государства дотации, получает от государства поддержку и становится еще одним вариантом цензуры. То есть вот это вот, значит, кривляние перед иконами, кривляние в церкви для Путина является государственной политикой. Так что здесь, в общем, ничего особенно удивительного нет.
Кстати, интересно, почему никогда нет новостей, что Путин помолился, например, за жертв терактов?
Ну, это было бы очень странно, понимаете, значит, если бы Путин, который является, на самом деле, главным террористом на планете, помолился бы за жертв терактов. Это противоестественная была бы процедура. Поэтому и РПЦ, и Путин – это части террористического фашистского режима, и они молятся за своих солдат-убийц, они молятся за победу, так сказать, вот этого вот оккупационной армии, они освящают. Но самое забавное, конечно, это бывает, когда священники РПЦ освящают ракету, которая называется «Сатана». Ну, то есть это такое, ну, это, скажем, это издержки. А так, в принципе, понятно, что для Путина терроризм это, в общем-то, одна из основ его государственной политики.
Кстати, продолжая тему терроризма, перескочу как раз на другую эту тему. Что вы думаете про игры Путина с Талибаном и Хамас?
Вы знаете, здесь, на самом деле, как мне кажется, более глубокая связь, потому что, на самом деле, для Путина вот эта вот радикальная ветвь ислама, она является, хотя вроде формально Россия борется с этим направлением, начиная с Чеченской войны, но на самом деле здесь есть глубокое родство. И, так сказать, вот Талибан и Хамас – это часть того террористического интернационала, который создает Путин. Обратите внимание, Талибан, Хамас, значит, йеменские хуситы, Хизбалла. То есть это все часть вот этого вот террористического интернационала, который Путин пытается сколотить. Ну, здесь есть, конечно, как во всех случаях, есть исключения. В частности, это Исламское государство, которое в целом выпадает из этого террористического интернационала. Ну, так всегда бывало. Мы же помним, что из коммунистического интернационала отдельные компартии выпадали. Там югославская и так далее. То есть, ну, такое бывает, да, в семье, что называется, в дружной семье не без урода. Но в целом, в основном, все террористические организации планеты, они вооружались Россией. Помним историю главного оружейника, так сказать, терроризма, это Виктора Бута, который просидел за это некоторое время в американской тюрьме. Он действительно снабжал оружием практически все террористические группировки планеты. Ну и в целом на политическом уровне Путин пытается сколотить террористический интернационал. У него получается. Ну вот то, что происходило в Дагестане, это как бы издержки вот этого террористического интернационала, из которого выпадает Исламское государство.
Кстати, вот вас удивило, Игорь, вас удивило, что, как по последней информации, родня региональной власти причастна к теракту. Вот это ли не повод для полной политической зачистки региона?
Да нет, конечно. Как вы можете зачистить регион, который, так сказать, это основа? Вы знаете, вот то, что вы сказали, это же не какое-то отклонение, это норма. То есть сегодняшняя политическая структура Дагестана, она выглядит так. У нее есть лицевая сторона, это вот и партия «Единая Россия», это лояльность по отношению к федеральной власти, а есть изнаночная сторона. То есть это взаимодействие с этими самыми подпольными ячейками самых разных террористических структур. А причина очень понятная и простая. Дело в том, что большое количество молодых, здоровых, не пьющих в целом мужчин спортивных, у них работы нет. Тут два варианта. Либо покупать себе должности в полиции или должности в администрации, либо второй вариант – идти вот в эти подпольные бандформирования.
Игорь, спасибо вам за ваши комментарии. Моим собеседником был политолог Игорь Яковенко.
После атаки на аннексированный Крым погибла 9-летняя дочь замглавы Магадана. Впрочем, власти аннексированного региона даже и не подумали закрыть пляжи или посоветовать воздержаться от поездок на этот курорт. Всего лишь рекомендовали не посещать некоторые места. Процитирую Наталью Стамбульникову из Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя. Туристов случившееся не пугает. Если есть редкие случаи отмены бронирования, тут же поступает новая бронь. Что же касается Севастополя с его обширной и разнообразной пляжной картой, здесь ситуация несколько иная. С западного побережья Севастополя больше перебираются на юг. Но о массовой истерии говорить нельзя. Туристическому сезону быть, несмотря ни на что. На другом курорте, который к нам ближе, в Юрмале, состоялась украинская военная свадьба. Мероприятие неординарное, поскольку подобное происходит впервые в странах Балтии и, наверное, во всей Европе. Жених – герой Украины, невеста – медсестра из киевской больницы номер 6, что, учитывая нынешние реалии, также, в общем-то, занятие во многом героическое. На свадьбу отовсюду приехали украинские военные, которые проходят лечение в странах Балтии. Волонтеры, как украинские, такие латвийские. Наш коллега Дмитрий Мороз также побывал на этой свадьбе и поделился этими эмоциями в своем видео.
Хочу вам пожелать добра, детей много нарожать, чтобы ты ее не бил, не обижал, целовал и обнимал.
Николай и Ирина познакомились в киевской больнице, где она ухаживала за своим будущим мужем после ранения на фронте. Позже Николая отправили лечиться в Ригу. Но влюбленным не терпелось, поженились прямо в посольстве Украины в Латвии. Свадьбу отгуляли у друзей-волонтеров в курортной Юрмале на берегу Балтийского моря. До войны Николай был юристом в Донецке. С первых дней российской агрессии в Украине он пополнил ряды ВСУ, вступив в добровольческий батальон «Айдар». На этом видео он вместе с боевыми товарищами ведет огонь по российским позициям под Угледаром летом 2022-го. За более чем 10 лет войны Николай Малыш прослужил в разных подразделениях, но с армией не расставался ни на день. В 2015 году он без потерь вывел свое подразделение из окружения в районе поселка Широкино, что неподалеку от Мариуполя, за что из рук президента Петра Порошенко получил звание Героя Украины.
Во мне, наверное, работал страх и переживание за пацанов, потому что я не один день с ними пробыл в окопах и пробыл.
Витаю.
Дякую.
Поздравляю вас. Всего вам наилучшего в вашей жизни. Чтобы вы любили и уважали друг друга.
Семья крепкая, здоровая.
Ирина Малыш признается, что не смогла устоять перед напором Николая еще тогда, в киевской больнице. Личные качества будущего мужа стали для нее решающим фактором.
Его настойчивость, его характер, сила воли, вытримка.
Как водится, на свадьбах молодоженам дарили подарки, в основном деньги и цветы. Но военное время наложило свой отпечаток.
Я хочу поблагодарить латышей, наших друзей за поддержку наших военнослужащих.
Волонтер из Одессы Наталья Болгарова в Латвии с 2022 года. Центру, где проходит свадьба, она помогает с первых дней своего пребывания в стране. Одно из ее занятий – всяческая помощь раненым украинским бойцам, которые лечатся в Юрмале. И этот флаг в память о гостеприимной Латвии Наталья сшила собственными руками.
Чтобы они вспоминали и знали, что Украина, она не одна.
Не одна?
Да. Украина, она не одна. Вот. Поэтому мне пришла такая идея, потому что волонтеры латвийские и мы следуем по одному пути, то есть это к победе Украины. Я хотела, чтобы это вот в знак латышско-украинской дружбы поддержки, чтобы эти два флага совместить воедино.
Но самый большой подарок Николаю Малышу сделал руководитель волонтерского центра Юрмалы Валерий Оленичук. Этот джип вместе с женихом поедет на его место службы после лечения.
Очень нужны такие машины, ну, которые можно вывести в свой личный состав, и, ну, потому что очень мало сильно машин для эвакуации для пацанов. Я просто в шоке от этого всего, что ну, для меня сделали такой подарок.
Этот автомобиль волонтерам передал житель Латвии, пожелавший остаться инкогнито.
У него в понедельник роспись, и позвонил человек, Норманд. Говорит, я вас знаю, я хочу вам подарить машину для военных. Я говорю, а я даже знаю, куда она пойдет.
Железный конь пойдет за победой Украины, признается Николай. Ведь, несмотря на ранение, военный не помышляет об отдыхе. Ирина планирует вернуться в больницу номер 6 города Киева. А ближайшие планы на жизнь у боевого офицера простые, говорит Малыш, как горизонт Луганщины.
Закончить работу со своей ногой, чтобы я мог ходить и идти дальше защищать, поскольку я боевой офицер с 14 года.
Дебаты Джозефа Байдена и Дональда Трампа вызвали бурную реакцию не только у американских избирателей и прессы, но и во всем мире. И хотя проверка фактов и подсчет ошибок в речах двух кандидатов говорят не в пользу Трампа, эмоциональная реакция зрителей, похоже, оказалась на стороне бывшего президента США. И именно реакция может стать решающей на грядущих выборах в Америке, считают эксперты.
Два весьма престарелых кандидата, которые в значительной степени были заняты высказыванием личных претензий друг к другу.
Возраст обоих, кстати, участников, они ровесники. У Байдена сейчас он видится больше, чем у Трампа.
Это и слабый голос, это и какой-то он и запинался несколько раз, путал, оговаривался. Все то, чего боятся демократы. Все то, что хотят видеть политические консультанты Дональда Трампа.
Если, допустим, стать на сторону Байдена, плюсом был тот факт, что он вышел на дебаты. Это было очень такое интересное решение, и многие его сторонники считали, что это очень храброе решение, правильное. Но парадокс плюсов для Байдена в том, что теперь, после его очень, скажем так, невыразительного выступления, это было просто катастрофа, теперь фокус будет смещаться на содержание, не на форму. И фокус будет смещаться у демократов на Трампа, на его недостатки, на его пороки.
Вполне панические заголовки вышли в центральных газетах и также на каналах. В целом в прессе царит некоторая паника относительно номинации в демократической партии.
Для Трампа плюсы то, что он остался Трампом. Он не разочаровал своих сторонников. Он не разочаровал тех, кто немножко даже в нем сомневался.
Он действительно ждал, пока ему зададут вопрос. Он ждал, он останавливался, когда загоралась красная лампочка, когда выключался микрофон. Он не перебивал собеседника. Это было удивительно. Вот это то, как политические консультанты Трампа явно хотели, чтобы его видели избиратели.
Минусы для Трампа, конечно, как говорится по-английски, all over the place. Он был обо всем и ни о чем. И даже когда мы говорим, считаем, сколько раз он сказал неправду, я не думаю, что это была неправда, просто это был Трамп. Он не думал, о чем он говорит.
Будут ли избиратели вникать, кто соврал, как соврал, или они пойдут на поводу у заголовков? А заголовок все-таки, мне кажется, достаточно очевидно таков. Да, Дональд Трамп выступил гораздо сильнее.
То, что мы видели слабого Байдена и лгущего Трампа, это, конечно, все печально, но по большому счету больших изменений, я думаю, сейчас не произойдет, только если демократы не решат поменять своего кандидата.
На свободу вышел основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Знаменитый австралиец в 2010 году опубликовал кадры, на которых американские солдаты расстреливают 18 мирных жителей с вертолета в Ираке. Это положило начало юридической саге, которая продолжалась 14 лет. В итоге Ассанж признал вину в разглашении военной тайны и смог улететь в Австралию к семье. Одним из фигурантов дела WikiLeaks стала Челси Мэннинг. В 2007 году офицер армии США Брэдли Мэннинг, который и передал Ассанжу секретные документы. В 2013 году его приговорили к 35 годам тюремного заключения. Находясь в заключении, Мэннинг объявила о смене имени с Брэдли на Челси и начала процедуру трансгендерного перехода. В 2015 году американский суд разрешил Мэннинг пройти курс заместительной гормональной терапии, и впервые в истории вооруженных сил США Мэннинг прошла эту терапию, оставаясь при этом в тюрьме на военной базе Форт Ливенворт. Барак Обама помиловал Челси в 2017-м, но она снова попала в тюрьму, отказавшись свидетельствовать против Джулиана Ассанжа. В итоге она была признана узником совести и окончательно освобождена в 2020 году. Думаю, что Челси пришлось несладко в тюрьме, да и в соцсетях наверняка нашлись те, кто издевался над ней. Но все же то, что ей удалось сменить пол, находясь в тюрьме, поражает. Как кульминация прав человека. Политику Юлии Алехиной из Барнаула до сих пор непонятно. Может ли она, трансгендерная женщина, совершившая переход в 2020 году по всем законам России и пройдя все медкомиссии, оставаться жить в России? Напомню, с прошлого года в стране запрещен трансгендерный переход и смена пола. Моя коллега Елена Фанайлова, медик по образованию, специально для «Граней» записала небольшую справку про то, что такое смена пола.
Кто такие трансгендеры, говоря простыми словами? Это мужчины и женщины, которые осознают, что они живут не в том теле, которое соответствует их сознанию. Чаще всего они описывают свои переживания именно так. «Я живу не в своем теле». Это не вопрос сексуальных предпочтений, не смена пола, а вопрос личной идентификации. Так называемая гендерная дисфория, то есть неприятие себя в роли противоположного пола, это глубокий запрос человека на то, чтобы перестать находиться в теле, которое он чувствует чужим. Фильм «Чужие», помните? Это грубое сравнение, но, надеюсь, наглядное. Под влиянием новой русской пропаганды можно перепутать трансгендерных персон с воображаемыми образами, которые заставляют гомофобов из Госдумы принимать безграмотные законы. Трансгендерный переход – это изменение гендерной идентичности. Термин был сформулирован и признан в 70-е годы. Это строительство новой личности, ее социального лица. Переход предполагает смену пола хирургическим путем, изменение паспортных данных, социализацию в новой роли. Медицинский аспект – не только хирургия, но и гормональная терапия и косметологические вмешательства. В Советском Союзе в 70-е была разработана бесплатная медицинская схема для трансгендеров и их юридическое сопровождение, в том числе защита анонимности. Врачебная тайна оставалась в коридорах стационаров, юридическая – в паспортных столах. Это обычная практика работы с трансгендерами, ее соблюдают специалисты постсоветского пространства. Сейчас, после закона о запрете трансгендерного перехода в России, доктора и юристы предпочитают молчать о своих клиентах. Закон этот, помимо того, что лишает прав конкретных лиц, уничтожает научные достижения страны. Обратный переход, то есть возвращение к биологическому полу, чаще всего связан с социальным окружением человека и психологическим давлением. Этот процесс еще сложнее, чем первоначальный трансгендерный переход. На реконструктивную хирургию сил вряд ли хватит. А как вернуть паспорт на старое имя, законодатели не объясняют.
Несмотря на усиливающееся давление со стороны закона на гей-персон, многие из них продолжают оставаться в России. Мы поговорили с некоторыми и попытались выяснить, как живут сейчас геи и лесбиянки.
Достаточно много моих знакомых получили дополнительные паспорта или уехали, Я понимаю, что мне небезопасно фундаментально, что я начинаю бояться даже шумящим соседям ответить.
По данным Европейского отделения правозащитной организации LGA, Россия – одна из худших в Европе стран для жизни ЛГБТ-людей. Эксперты оценивали и законы страны, и ту политику, которую государство проводит в отношении квиров.
На пару этажей ниже я почувствовал запах гари, и вызвали пожарных, и их нужно было пустить через нашу квартиру, потому что там типа два входа, и только в один подъезд можно зайти без проблем, а по второй он как бы черная лестница, и там сложнее. Пришлось спустить через квартиру, и пришлось играть отсутствие любви к своей замечательной жене.
Алина, мы изменили ее имя, рассказывает, что считает пожарных представителями государства, поэтому думает, что они могут быть опасными по отношению к квир-людям. Алина живет в Москве, а студент Кирилл он живет в провинциальном сельскохозяйственном городе, вообще боится обсуждать ЛГБТ на улице. Мы тоже изменили его имя.
Я прошу ребят вообще эту тему больше никак не понимать. То есть даже когда там люди привыкли говорить громко, я говорю, давайте мы не будем говорить там гей, потише, пожалуйста. То есть я выступаю таким, знаешь, и сам себя цензурирую, и людей, которые вокруг меня.
Кирилл вспомнил, как в январе на 5 суток арестовали девушку за ношение сережек с семицветной радугой. Суд в Нижнем Новгороде посчитал это демонстрацией символики экстремистского сообщества ЛГБТ. Но Кирилла напугало то, что перед этим на эту девушку и ее молодого человека напали и стали снимать сторонники женоненавистнического мужского государства, другого экстремистского движения.
Мне это просто показалось, что как будто бы власть дала карт-бланш этим людям вот так вот себя вести, подходить, снимать, как-то применять насилие и так далее. Это очень сильно меня взволновало, потому что ты начинаешь переживать, а у меня в городе или в субъекте, где я проживаю, не появится каких-нибудь таких организаций, чья основная деятельность будет какой-нибудь там, не знаю, поезд, котлов, наказание, какой-нибудь представитель ЛГБТ-сообщества.
За последние месяцы в России было еще несколько громких скандалов, связанных с ЛГБТ-сообществом. В конце мая гей-порноблогер Матвей Володин, известный как USSR Boy, поехал в Дагестан. В Махачкале его сначала арестовали за мелкое хулиганство, а потом возбудили уголовное дело об изготовлении порнографии. Сейчас он находится в СИЗО. Другое уголовное дело против квиров возбудили в Оренбурге. Там 2 сотрудников гей-клуба «Поуз» обвиняют в создании ячейки экстремистской организации.
Вот в этот момент, конечно, страшно, что тебя могут ни за что, да, привлечь по любой ответственности. И так как у меня свой бизнес, то это всегда, конечно, нет еще дополнительная зона риска.
Василиса, мы изменили ее имя, живет в Москве вместе с женой и 2 детьми. Девушке повезло не столкнуться с яркими проявлениями гомофобии, но она все равно переживает за безопасность семьи.
Детям мы пытались объяснить, что не надо в садике, в школе рассказывать про то, что они живут в однополой семье, но, к сожалению, это не получилось. Для детей это был знак такого отличия. Да? То есть для них это понт особый.
Василиса, как и другие наши герои, пока не планирует уезжать из России. Все они меняют свое поведение, становятся осторожнее, аккуратнее, стараются не привлекать лишнего внимания.
Был в Москве сильный дождь, я надел сапоги, вообще не подумал вообще ни о чем. А у меня на сапогах, собственно, такой шильдик с радугой, достаточно яркий и видный. И вот я уже иду по улице, и я понимаю, что я только об этом и думаю, что вот как же, черт, зачем же я их надела, мало ли что.
В прошлом году на сайте Роскомнадзора появилась форма для жалоб на ЛГБТ-контент. Жалобы поступали и на новый роман Владимира Сорокина, и на творчество певца Шамана. По данным прошлогоднего опроса Russian Field, более половины россиян поддерживают ограничения в отношении ЛГБТ. Похожие опросы последние 20 лет проводил Левада-центр. В 2005 году за равные права для квир-людей в России выступало больше половины респондентов, за ограничения — лишь треть. Эти цифры практически не менялись до 2013 года, когда в России приняли первый закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Вместе с гомофобными законами в обществе растут и гомофобные настроения.
О том, как чувствуют себя люди, и тут я специально использую неграмотный термин «нетрадиционная ориентация», потому что совершенно непонятно, какие категории людей будут признаны российским государством нежелательными. Поговорим с Ринатом Давлетгильдеевым, журналистом и ЛГБТ-активистом, автором телеграм-канала «Гей-динамит». Ринат, я вас приветствую.
Приветствую вас, Мумин, и всю вашу замечательную аудиторию.
Что вы думаете о законе о запрете трансгендерного перехода? Может быть, у вас, как у активиста, собрана какая-то статистика, сколько людей уже уехали?
На самом деле, это одна из самых страшных, чудовищных инициатив прошлого года, потому что целая категория людей, а мы должны говорить о том, что примерно 1 миллион человек во всей стране, по России, так или иначе относятся к трансгендерным персонам. Все эти люди, они выводятся за пространство нормальности, и не только этической нормальности, но и нормальности по сути, законодательно. То есть этих людей как бы для российского государства нет. Из миллиона человек, по разным данным, в правозащитной организации уже направили запросы о помощи с отъездом из России. Несколько десятков тысяч человек. То есть мы понимаем, что это всего лишь капля, да, если мы возьмем там, весь этот миллион. Но это десятки тысяч человек, которые относят себя к трансгендерности. Это, на самом деле, огромное количество. И именно среди трансгендерных персон сегодня мы можем наблюдать и зафиксировать наибольший поток, наверное, да, и наибольшее желание страну покинуть, потому что именно эта категория людей сегодня особо уязвима из всего вот этого набора ЛГБТК, о котором мы можем говорить. Это страшно, и я призываю в первую очередь внимание обращать на проблемы трансгендерных персон, потому что сегодня эти люди выведены за пространство в целом какой-то нормальности, и этим людям в первую очередь нужна помощь. Миллион и десятки тысяч желающих уехать. Вот такая статистика.
Легко ли сейчас получить убежище для геев, лесбиянок и трансгендеров? Какая страна сейчас лучше для этого, учитывая, что не просто релокантам сейчас за пределами России?
Вы знаете, мы об этом тоже много говорим, потому что вот последний случай: из Финляндии выслали в Россию гея, потому что власти этой страны посчитали, ну, он сейчас в процессе высылки, я надеюсь, что у нас получится как-то эту процедуру еще остановить. Потому что власти Финляндии почему-то посчитали, что на родине молодому человеку ничего не угрожает. Мы говорим про то, что в Голландии в целом где-то вот с Нового года мы наблюдаем уже, ну, было 3 случая суицида. То есть мы говорим о том, что вот за полгода 3 человека покончили с собой в лагерях для беженцев. И это, конечно, чудовищная статистика, это страшные цифры, потому что люди не справляются. ЛГБТК из России отправляют в лагеря для беженцев, они там находятся вместе с беженцами из Сирии, из Афганистана. И не хочу ничего плохого сказать про людей, которые бегут из этих стран, из этих обществ, но это гомофобные среды, в которых оказывается человек, который бежит от проблем в России, и он в результате заканчивает жизнь самоубийством. Сегодня, к сожалению, не все европейские даже страны открытые, готовы помогать и готовы принимать у себя беженцев из России. Мы советуем всем Германию, Германия дает визы нормально. Мы советуем всем Испанию, в последнее время Португалию, но, к сожалению, даже в Европе не так легко получить документы. Люди находятся в лагерях беженцев по полгода. И вот, к сожалению, мы можем констатировать случаи печальные, случаи высылки и случаи самоубийств.
Рина, я вспомнил некого такого кремлевского пропагандиста Антона Красовского, который сделал камин-аут, не знаю, пожалел он или нет, но это тот человек, который находится во власти или рядом с властью. И мы знаем, что немало людей и среди членов Единой России, и в исполнительной власти, и в Государственной Думе люди нетрадиционной ориентации, если это слово можно сегодня произносить. Вот вы следите за судьбой Антона Красовского?
Ну, с Антоном Красовским нас связывает давняя дружба и более чем дружба. У нас были разного рода близкие отношения. И, к сожалению, вот эта трансформация человека для меня – это большая трагедия. Мы с ним перестали общаться. Антон Красовский в свое время сделал очень много для открытости. И он помогал ЛГБТК, и плюс он очень помогал ВИЧ-положительным людям, как основатель фонда помощи ВИЧ-инфицированным в России. И мы знаем, что довольно большая в процентном соотношении категория людей из ВИЧ-плюс положительных ребят. Это представитель ЛГБТК. Но сегодня, к сожалению, он поменялся категорически. И мне страшно, немножко стыдно наблюдать вот эти метаморфозы. Конечно, за ним слежу. Антон Красовский мог бы сделать, конечно, многое для того, чтобы права геев, лесбиянок, бисексуальных персон, трансгендерных персон в России защищались. Но, к сожалению, он выбрал другую сторону. Это его выбор. Мы не поддерживаем отношения, начиная с войны. Вы совершенно правы, что в российской элите очень много представителей ЛГБТК. Но так как российская власть по природе своей иезуитска, то именно представители ЛГБТК назначаются, так скажем, не знаю, амбассадорами, что ли, главных антигейских инициатив. Да? Я имею в виду, например, господина Володина или господина Милонова. Да? То есть люди, которые являются скрытыми геями. Да, простит мне ЛГБТК-комьюнити насильный аутинг. Они и являются посланниками и пропагандистами главных запретительных законов. Но это вот такая природа современной российской власти, которая через унижение доказывает даже своим, что никто не спасется, да, что всех заставят согрешить, всех заставят максимально некрасиво выглядеть в публичном поле. Это, к сожалению, вот то, что мы сегодня наблюдаем. Российская власть выбрала геев в качестве красной тряпки. И сегодня ЛГБТК — это такой выплеск энергии, направленный на поиск внутреннего внутреннего врага для среднестатистического российского телезрителя. Потому что этим врагом украинца сделать не получилось, но давайте сделаем какого-то гея, да, какого-то носителя западных ценностей, абстрактных западных ценностей, которые якобы чужды настоящему российскому патриоту, который смотрит новости и почесывает пузо, обмазанное кетчупом в рваной белой майке. Ну, к сожалению, да, вот это вот современная реальность. Мне страшно за геев, которые находятся в России, потому что власть показывает, даже власть, которая состоит отчасти из геев, показывает на них пальцем, кричит в атаку разъяренному русскому народу. И, к сожалению, этот вот отдельно взятый гей, как носитель каких-то свобод, да, то есть почему выбран гей? Потому что гей это борец за право жить. Гей это носитель базовой свободы, свобода на любовь, свобода на содержимое трусов, на которые не должно претендовать государство. И вот этот базовый гей, он выбран государством в качестве главного врага, потому что свобода это враг современного российского государства, потому что любовь это враг современного российского государства, потому что любовь это проявление свободы. И вот поэтому, собственно, ЛГБТК комьюнити выбрано вот этой красной тряпкой. И общество радостно улюлюкая на это ЛГБТК комьюнити побежало. И, конечно, единственное, что мы сегодня можем советовать и к чему призывать, это покидать Россию, потому что сегодня в России жить просто небезопасно, если ты представитель ЛГБТК движения.
У нас все меньше остается времени. Очень коротко я вас прошу, можно ли сказать, что гомофобные настроения прямо пропорциональны принятым гомофобным законам?
Я абсолютно уверен, что гомофобия это вечно насная, это политическая, и по природе свое общество не гомофобно. Гомофобия это политический инструмент манипуляции, и как только власть перестанет принимать гомофобные законы, гомофобия из общества растворится.
Спасибо вам большое, удачи, всего доброго, до свидания, Ренат. Это была программа «Грани времени». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube-платформе «Радио Свобода». С вами был Мумин Шакиров. Всего доброго, увидимся через неделю.